Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино. Киноблог.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что связано с этим замечательным искусством. И сегодня мы больше, наверное, поговорим о досуге, о летнем, как скоротать свои вечера летние, если вам не посчастливилось выехать куда-то за границу или даже на Иссык-Куль.
А может, наоборот, посчастливилось.
А может, и посчастливилось, кстати, с этим.
Вот
я
дело такое, да.
Соглашусь, да, что вы любите свою работу, работаете с большим удовольствием, а вечера коротаете, если не за прогулками, то за просмотром хороших сериалов или фильмов.
А можно совмещать?
Как ты себе это представляешь?
Ну, погулял, посмотрел кино. Не надо себя ограничивать.
Ну да, как вы уже слышите, сегодня мы говорим с Вадимом Осадченко, с нашим традиционным собеседником, постоянным в подкасте. Я Нурбек Иманов, если вдруг кто забыл. И сегодня мы поговорим о новых сериалах, о сериалах, которые навели шороху и, ну, там, продолжение сериалов, да, которые мы давно очень ждали и, наконец, дождались. До этого у нас почему-то как-то вот не было возможности об этом поговорить. И о новинках кинопроката тоже поговорим. Вот как раз-таки, как сказал Вадим Александрович, можно сходить в кино, прогуляться, а потом, если еще сильнее хочется, можно снова сходить в кино, если у вас есть на это время.
Точно.
В общем, с чего начнем? Начнем, наверное, с очень интересного сериала, который вышел на «Кинопоиске». Российские, кстати, в последнее время российские сериалы, они становятся все интереснее и интереснее. И
крепче, я бы сказал.
Крепче и атмосфернее. Это сериал, который называется «Нулевой пациент». Это он вышел на онлайн-кинотеатре, естественно, и он рассказывает о том, как в городе Элиста, или Элиста?
Элиста.
Элиста сталкивается с первой ВИЧ-вспышкой в СССР.
Причем это, по-моему, какой-то, ну, там есть что-то историческое, да, потому что, насколько я помню, Элиста как раз фигурировала где-то в конце 80-х, в начале 90-х, именно как место, где почему-то была, скажем так, вспышка, что ли, ВИЧ-инфицирования. Но я могу ошибаться, но прям насколько я помню, да, себя из юности, скажем так, по-моему, вот это я читал в газетах, но могу ошибаться.
Да, действительно, это вот примерно в 1988 году.
Значит, я, наверное,
произошла эта вспышка, и онлайн-премьера была аж в мае. Угу. Но, тем не менее, наконец мы до нее добрались. И да, действительно, сериал основан на историческом событии, и он рассказывает о борьбе двух медиков, элистинского педиатра Кирсана Аюшева, прекрасно исполненного Оскаром Ильясом. Это казахский актер очень, который набирает популярность. Его вы могли видеть еще и в заключительном, ну, не в заключительном, а в последнем сезоне сериала «Эпидемия», который тоже стал супер популярным. И его авторы же, они выпустили сериал еще в 2019 году, то есть там буквально за несколько месяцев до пандемии, в 2019 осенью. И он стал своеобразным предсказанием, наверное, этой пандемии, но тут здесь о другой пандемии. Интересен сериал в первую очередь такой атмосферой и погружением в 80-е советское, ну, можно назвать Элисту глубинкой? Ну, относительно, наверное, да.
По отношению к чему? Если мы берем за центр традиционно там Москву и Санкт-Петербург, то, конечно, как глубинка, окраина.
Окраина, да, некая. Ну, и как это водится, естественно, начинают сначала замалчивать о том, что там в Советском Союзе такой болезни просто быть не может, потому что очень долго бытовало мнение, что ВИЧ — это как раз-таки болезнь людей нетрадиционной ориентации в Соединенных Штатах и там представительниц древнейшей профессии, а, как известно, тогда о таких вещах, по крайней мере, открыто не говорилось. Продюсерами сериала стал одним из продюсеров Александр Цикало, который уже давно выдает, знаешь, такой крепкий, очень тоже своеобразный продукт и очень интересные истории. Если вы вдруг не видели, то продюсерская компания «Среда». Александр Цикало — это как раз тот человек, который был, как правильно назвать, ну, один из дуэта «Кабаре-дуэт Академии», если вдруг кто не знает.
Ну да, если уж вспоминать, так вспоминать все, я считаю, да, и надо вспомнить «Кабаре-дуэт Академии». Тоже, например, до того же года разлива, да.
Да, он выступил таким интересным. Из тех, что я видел, такого сериала, как «Пищеблок» по Александру Иванову про общежитие, про, ну вот, «Нулевой пациент», «Последствия», проект Анны Николаевны, кстати, очень популярный, про андроида на службе у полиции. И такой «Последний министр» — это что-то вроде иронии и... Как это правильное слово называется? Ирония и... Ну, он высмеивает чиновников. Сатира, вот. Сатиричного сериала «Последний министр». Самым большим его проектом и где-то даже скандальным — это трилогия про Гоголя, когда историю Николая Васильевича Гоголя превратили в нечто среднее между историей Шерлока Холмса, Ван Хельсинга и же с ними. Смотреть на это было интересно, и первые две части они вышли в кинотеатре, а третью превратили в сериал и продолжили уже на одном из российских эфирных каналов. А что про него сказать? Актерская игра хорошая, крепкая. А атмосфера передается, вот она, ты начинаешь смотреть, и она сразу же тебя затягивает, и ты уже, вот это то, что называется binge-watching. Не можешь оторваться и продолжаешь смотреть. И этим этот сериал хорош. И вот насчет достоверности тут сложно говорить. Все-таки это художественное произведение.
Ну, да.
Основа, она есть. И мы точно не знаем, настолько ли сильно там сотрудники тогдашнего КГБ орудовали и оказывали им на них такое давление.
И... Я вот, извини, перебью.
Да,
мы же часто про это говорим. И я еще раз повторю эту мысль. Наверное, я ее уже в одном из наших подкастов говорил. Мне кажется, что вообще не нужно заморачиваться никогда при просмотре художественного фильма или там сериала телевизионного на то, насколько он соответствует исторической справедливости. Вот если ты хочешь исторической справедливости, посмотри документальное кино. Ну, оно потому так и называется. Документальное. То есть оно основано на документах. Да? Все остальное... Как бы мне кажется, это очень, ну, свободный взгляд всей команды, в частности, там, и режиссера, и сценариста, да. Мало ли, какие они источники читали, мало ли, как они их поняли, мало ли, как они их переработали. Все очень относительно, и все будет, как бы, относительно правдивым, да. Как там выглядел, например, там, в наших любимых, там, «Трех мушкетерах» кардинал Ришелье, так ли он выглядел, так ли выглядела она австрийская, так ли выглядел король там Людовик XIV? Потому что я начинаю, когда читать, вот, например, да, если вспомнить какие-нибудь исторические фильмы, например, про Ричарда «Львиное сердце», да, у нас же традиционно, что мало того, что он «Львиное сердце», значит, он, как он должен выглядеть? Как лев. Вот у него вот вьющиеся длинные золотистые волосы, он весь такой рыцарь, добродушный великан, добрый царь, король и всякое такое, да. По факту выясняется, что он там был ростом там, невысокого роста, с горбом, после перенесенной оспы, кажется, обезображенное у него было лицо и прочее, прочее, прочее. То есть вообще не идеал красавца и как бы ничего общего с теми картинками, какими мы его себе представляем, не имеет. Поэтому и тут возникает вопрос, а мы его должны показывать в художественном кино, как он выглядел на самом деле, или мы... вот должны чуть-чуть подвинуть эту историческую справедливость, и так как люди хотят героизировать его полностью и, соответственно, его внешность, вот хотят они его таким видеть, но нет уже фотографии его там с 1200 года, да, и все. И вот тут возникает этот вопрос. Я как бы так к этому отношусь. Поэтому, когда начинают идти споры о том, а почему там эльфа там в этой сказке играет там темнокожий актер, там, да? Или как недавно мы обсуждали, Коэн снял Макбета, да, очередную постановку.
Да.
Там вообще все известные темнокожие актеры играют. И чего? Я посмотрел с удовольствием, вообще никак не заморочился. И здесь, мне кажется, то же самое должно быть. То есть, насколько там это правда, мы не знаем. Кто-то это написал, вот. И нам как бы надо смотреть, наверное, да, не мучить себя вопросами, а многие действительно так делают. Ой, нет, вот тут так не похоже. Ну, а может быть, в «Элисте» так было похоже.
Я с тобой полностью согласен. Прямо под каждым твоим словом могу подписаться. И, конечно, не без перегибов в определенные моменты. Но, тем не менее, художественное произведение, оно на этом и строится, на выдумке в основном и на преувеличении каких-то моментов.
Давай, пока не поздно, пока мы не ушли далеко от начала подкаста, все-таки принесем извинения, потому что «Элиста» все-таки
город. «Элиста», да?
«Элиста», да, ты был прав. Я тебя сбил.
Извините. Почувствовал, да. Как правильно. Ну, к сожалению, не так часто мы об этом городе говорим, поэтому, наверное, простительно. Но, тем не менее, это такая крепкая детективная история про то, как, с одной стороны, врач пытается помочь людям, вот главный герой, он пытается помочь людям выяснить, откуда взялось это заболевание в Советском Союзе, с кого оно началось. И в медицине, когда производят эпидрасследование, слово, которое мы хорошо выучили в 2020 году, оно на этом и строится, на поиске нулевого пациента, чтобы понимать, начиная от того, при каких обстоятельствах он заразился, заканчивая набором его генов, что поспособствовало именно этому и в его организме этой болезни так развиться и распространиться на всех остальных. То, что, ну, тут на той же пандемии коронавирусной инфекции мы же видели, что не все могут ее распространять. Кто-то может быть просто переносчиком и не болеть. И с ВИЧ то же самое. Ну, это гораздо страшнее, на мой взгляд, то, что до сих пор оно остается одной из там самых актуальных проблем человечества. И что еще можно сказать? Конечно, не без таких не намеков, а заимствований западных сериалов, типа «Настоящего детектива». Это вот про атмосферу. Конечно, это максимально не похожий сериал. И вот то, что в свое время сделал «Доктор Хаус», с сериальным миром и с врачебными производственными драмами. А оно тоже здесь отголоски немножко чувствуется, когда вот эта атмосфера исследования, какие-то вот поиски, там даже есть в сериале, как это называется, когда вот мы часто видим это в полицейских сериалах, когда они план проводят расследование, вот это, да. Расследование, они фотографии вешают на доску и такие схемы выстраивают, что как с чем связано. Вот такая штука тоже там есть. А, актеры играют очень хорошо. Хочется отметить, знаешь, меня очень удивил Евгений Стычкин. Я его долгое время не воспринимал как серьезного актера, то что он все чаще снимался в таких средней руки комедиях. А здесь он выступает в роли репортера, который хочет эту тему осветить. И довольно так нормально смотрится. Он такой местами беспринципный, местами наглый. И даже вот все равно он же комедийный актер. В нем это чувствуется задоринка. И выглядит он в этой роли прекрасно. Так что очень советую, посмотрите этот сериал. Он, да, может быть где-то тяжелым, но, тем не менее, на несколько вечеров вас и ваших близких он очень хорошо займет.
Ну, давай сделаем перебивку. И теперь вернемся в студию, и теперь я расскажу, что я посмотрел, а ты потом продолжишь.
Давай,
ну, чтобы не было так, что я ничего не видел. А я видел. Вот. Я хочу рассказать про фильм, коротко, который я недавно посмотрел и получил искреннее, честно говоря, удовольствие от его просмотра. Называется фильм... Я давно не видел фильмов с Жераром Депардье. И я уже думал, что и не увижу, наверное. То есть,
а, я знаю, о каком фильме ты хочешь сказать. Да.
Да. Жерар Депардье сыграл в фильме «Мегре и таинственная девушка». Сыграл он комиссара Мегре знаменитого. И ты знаешь, за последние 3 года это второе удивительное перевоплощение в этот образ. Первым меня поразил Аткинсон, всем известный мистер Бин, который сыграл эту серьезнейшую роль. Да, хотя вот как тоже ты говорил недавно, только что про Стычкина, что он комедийный актер и играет серьезные роли. Вот здесь Аткинсон тоже вышел из амплуа, мы тоже, по-моему, про это говорили своего, и прекрасно сыграл Мегре, удивительным образом просто. И я думал, что эта серия будет продолжена вместе с ним. Вот. Но вышел новый фильм из этой серии, и Патрис Леконт, режиссер, снял в этой роли Жерара Депардье, и я снова, честно говоря, поразился, потому что это очень странно, я не ожидал, конечно,
увидеть. От Жерара Депардье?
Я не ожидал увидеть в этой роли Жерара Депардье, наверное, да? Ну, то есть, опять же, это вопрос того, как мы себе представляем тех или иных героев, да? И как бы раньше наиболее близко к этому образу были те актеры, которые играли, да, Мегре. Вот, например, был Мегре советский. Я не знаю, помнишь ты или нет.
Нет, не помню.
Вячеслав Бровкин. Это был такой телевизионный спектакль, знаешь, его снимали. И там его Борис Тенин играл. Вот. И он, в принципе, был похож на тот образ, который я себе представлял, когда читал книгу. Вот. А Депардье как-то у меня, ну, не знаю, не ассоциировался он с этим. Потом вот Бруно Крэмер, по-моему, его играл, да, в сериале, по-моему. Вот. И, ну, как тебе сказать? Круто. Я вот прям всем рекомендую взять и посмотреть этот фильм.
Новый.
И сравнить его. Новый, да, «Мегрэ, таинственная девушка», да. Очень хорошо передана атмосфера, наверное, Парижа того времени. Очень удивительно. Он немного нуарный, этот фильм. Не знаю, как можно сказать, немного нуарный. Нуарный все-таки. Там мало солнца. Да?
Хотя, удивительно, как бы мы... для Парижа. Я видел всего несколько фильмов, где Париж показан прям таким темным. Обычно это светлый город любви с брачными тайнами. Даже такое бывает.
Ты знаешь, да, такая лондонская, опять же, классическая атмосфера. Там как будто это не Мегре, а Шерлок Холмс. И он очень пронзительно трагичный. Там очень передается через весь фильм драма и трагедия Мегре. По книге у них умерла дочь в детстве. И он сталкивается с по ходу фильма как раз со всем тем, что ему напоминает его дочь. Вот эта убитая таинственная девушка, расследование к смерти, которое он ведет. Он встречает какого-то беженца-еврея из Вильна, который перебрался туда во время Второй мировой войны. Ну, видимо, он остался после того, как его освободили из концлагеря. И он как раз потерял дочь свою в ходе этих действий. И видно, что он немного не в себе. У него ментальное здоровье, скажем так, не
пошатнулось.
И он все время, Мегре приходит к нему в плане расследования спрашивать про ту девушку, тот ему все рассказывает, а выясняется, что он в этот момент-то говорит про свою дочь, которая погибла. И когда Мегре это понимает, и у них там происходит тоже такой пронзительный диалог, и он говорит, вот, когда теряешь ребенка, то жизнь смысла уже не имеет, ты живешь как в темноте, а он ему говорит, я понимаю. И он все время сталкивается с этим моментом. Нелегкий детектив французский, но, видимо, поэтому туда добавили нуары. А это прям драма человека, это трагедия человека, который продолжает ходить на работу, который находит в этой работе какое-то, не знаю, не успокоение, а он забывается там, да? И круто, ты знаешь, просто у меня нет слов. Просто надо взять и посмотреть. И прям, я думаю, любители жанра детективного.
И вот прямо сейчас приеду домой и посмотрю. Ты так вроде бы и не подробно рассказал. И
не хочу рассказать, но ты же понимаешь, что такие детективы,
это же детектив,
что Агата Кристи,
конечно,
да. Там,
я просто вижу твои глаза, и то, как ты смотришь, и мне прямо захотелось вот буквально сейчас включить и посмотреть. Особенно от Жерара Депардье, признаемся честно, мы давно уже ничего толкового не ждем. Это великий, безусловно, французский актер, который подарил нам множество прекраснейших образов, и даже в позднее время. Но последние, наверное, лет 10 он, во-первых, практически не снимался. А если снимался, то в каких-то очень странных проектах, где он и не играл. Вот было видно, что ему так. Угу. Постольку-поскольку. Это вот как последние фильмы, не знаю, Брюса Уиллиса, когда вроде бы и боевик, но тебя не цепляет, и это вот далеко не «Крепкий орешек», да, которым мы до сих пор пересматриваем. Лично я пересматриваю каждый год, там, на Новый год обязательно.
Кстати, да, это
одним,
очень странно,
одним из фильмов, и я пересматриваю «Крепкого орешка», особенно первого. Это очень кино, пережившее свое время и до сих пор радующее. И то же самое Жерар Депардье. Бесконечно можно смотреть на его старые фильмы, в которых он играет главные и второстепенные роли. Ну, а в последнее время, ну, вот, непонятно, что-то с ним происходило, и вот ты сейчас говоришь, и я прям даже вспомнил, что это один из, наверное, моих любимых французских актеров был, когда мы в детстве, помнишь, очень много же фильмов крутили французских, да. Именно по советскому, по там уже позже нашему телевидению, уже, наверное, больше по традиционно, и советский дубляж, он же очень хороший, особенно французских, и вот недавно мы как-то наткнулись по телевизору на индийский фильм, еще, знаешь, старый, который с советским дубляжом. И вот смотреть одно удовольствие. Все-таки дубляж играет большое значение во всем этом деле.
Да, и там действительно очень такая интрига в этом фильме, да. Это вот вот последние фильмы по Агате Кристи, которые мы обсуждали в одних из наших подкастов, если вы не слышали, найдите и послушайте. Ниле. «Смерть на Ниле», «Восточный экспресс». Там все-таки чувствовалось, как авторы, как правильно сказать, натужно пытались уже всем давно известные истории переработать таким образом, чтобы сделать из них, чтобы найти в них и создать в них какие-то такие ходы неизвестные, да, детективного жанра, чтобы было интересно смотреть. Здесь ничего делать не пришлось. Здесь просто очень крутая детективная интрига. Очень органическая. Очень органичная, простите. Все замечательно, еще раз говорю. И все второстепенные персонажи, которые окружают Мегре, да, все его помощники, очень приятно вспоминаются их имена, когда они появляются в кадре, произносятся их имена. Ты знаешь, я прям, наверное, возьму и перечитаю книги про Мегре, потому что как-то это меня очень вогнало в такую, не в ностальгию вообще абсолютно, а в интерес опять к этой серии.
А вот я к своему стыду признаюсь, что комиссар Мегре был не самым моим любимым детективным персонажем, и я, видимо, краем глаза еще там в детстве зацепил какую-то из экранизаций, и вот она мне вот не увлекла. И с тех пор я вот не читал книг про комиссара Мегре и не смотрел других фильмов. И вот, наверное, вот этот новый фильм с Жераром Депардье будет отличным таким пропуском в этот мир, в эту историю, и заново переоткрывать для себя какие-то вещи. Это очень круто же.
Вообще Депардье очень хорошо, надо признать, удается. Я вот сейчас сижу, вспоминаю, сыграть роли таких рослых, здоровых мужиков, которые внутри которых спрятана вот эта чувственность и сердечность. Даже в «Астериксе и Обеликсе», если ты помнишь, да, вот он же как раз такой, да. Но там-то, понятно, это такой детский комикс. А здесь то же самое. И ты, наверное, мне показалось, что это очень удачно подобранный образ. Я не знаю, каким путем шли авторы во время кастинга, но мне кажется, это стопроцентное попадание не потому, что это Депардье. Он мог быть сейчас малоизвестным Депардье или неизвестным. Это просто попадание в образ прекрасное. То есть вот это именно тот человек, который беспристрастный, он с начальством не заигрывает, тем более у него там уже пенсия на носу, да, его там врачи даже туда все время отправляют, говорят, да все, комиссар, прекращайте. Но он не может бросить. Это вот из той породы людей, которые, если остановятся, если бросят работу, все, у них жизнь остановится, они угасают через несколько там дней, недель или там лет, да, то есть они не могут себя представлять вне работы, вне вот этой деятельности. Это даже не работа, это его жизнь есть, это его деятельность. Он очень хорошо играет вот этого человека. Не то, что играет, он просто, он им стал. Да, человека, которого ты чувствуешь его вот эту боль. И она действительно очень передается, я не знаю, каким образом. И почему так мало пока еще говорят про этот фильм. Вот я думаю, что мы исправим с тобой эту ситуацию. И наши слушатели посмотрят, потому что я еще раз скажу.
Да, я и сам посмотрю, и обязательно скажу свое мнение при следующей нашей встрече.
Да.
И знаешь, плавный переход.
Да.
К такой актуальным кинотеатральным релизам, скажем так. Uh-huh. Жерар Депардье, наверное, если дальше он будет продолжать сниматься в каких-то проектах интересных, не обязательно крупных, но интересных и душевных, возможно, случится ренессанс его карьеры, как там у Николаса Кейджа или как у Роберта Дауни-младшего в свое время. Когда, помнишь, он великолепно сыграв Чарли Чаплина в одноименном uh-huh. фильме, его карьера резко поднялась вверх, а потом резко ушла на спад, потому что он начал творить всякого рода дикие вещи, перестал относиться серьезно к профессии, к себе. И потом, по настоянию Джона Фавро, uh-huh. его взяли в кинематографическую вселенную Марвел на роль Железного Человека, и его становление как Железного Человека, особенно в первом фильме, это очень хорошо видно. Вот эти все взлеты и падения настоящего Роберта Дауни-младшего в роли Железного Человека. И вот такая же штука, будем надеяться, произойдет и с Жераром Депардье. в дальнейшем, и он вернется на киностезю, отбросит все вот эти лишние там мирские, скажем, мирскую суету, и будет делать то, что у него получается лучше всех, и он это снова в очередной раз доказал, что он великий актер.
Да, но нужно помнить, да, что ему уже 73 года, и уже не каждую роль он может сыграть.
Ну, по крайней мере, он может выбирать те роли, которые ему под силу.
Да, да.
И сейчас, почему я вспомнил именно Роберта Дауни-младшего, потому что очень актуален, он идет в кинотеатрах, новый фильм из этой киновселенной, Marvel, Тор, Любовь и Гром. И это очень странное зрелище, вот абсолютно непонятно. Я посмотрел, и по ходу фильма я думал, что здесь происходит? Так. Вот что здесь происходит? И учитывая, что там прекрасный Кристиан Бэйл, он играет хорошо, но его вот роль, она не то чтобы не прописана, как будто Тайка Вайтити хотел сделать, показать нам интересного злодея, но не докрутил и сконцентрировался на шутках, на вот этом шапито.
Так, это Тайка Вайтити.
Это Тайка Вайтити, тот же, который снял Тор Рагнарёк. Угу. Рагнарёк, он еще балансировал на грани между вот абсурдным где-то юмором, драмой, экшеном и рассказыванием истории. А в третьем Торе он как будто все это забыл, сосредоточился на каких-то шутках. Сами по себе в отрыве они хорошие, даже смешные, но когда их концентрация на там 10 минут фильма зашкаливает все разумные пределы, тебе уже становится не до смеха, и ты перестаешь просто понимать, следить за историей, и все смешивается в кашу. По отдельности, да, Крис Хемсворт очень хорош, он продолжает играть вот этого непосредственного такого Тора, немного, может быть, не самого шибко умного, но обаятельного и сообразительного. Тесса Томпсон играет царя Асгарда, она так и не, я не ошибся здесь, не царицу, а именно царя Асгарда, с этим твои свои какие-то нюансы есть. И Джейн Фостер, которую мы не видели очень давно, там, со второго Тора, буквально, она играет, это любовный интерес Тора, она ученый, и она здесь, у нее там случаются такие проблемы, и она превращается в могучего Тора. И в этом фильме два Тора, и Джейн Фостер, она хороша. Натали Портман, хорошая актриса, выглядит хорошо и убедительно, но во всей этой мешанине, буквально очень цветастой, яркой и сумбурной, все плюсы фильма теряются, и смотреть это дело как-то вот, я бы даже сказал, сложновато, потому что предыдущие фильмы Marvel, которые выходили, это «Человек-паук» и «Доктор Стрэндж», это были такого чистого рода фан-сервис, особенно «Человек-паук». Там нам показали всех «Человеков-пауков» из кино, которые были до этого, рассказали удобоваримую историю, прекрасно отыграл один из антагонистов, Уильям Дефо, которого играет «Зеленый гоблин», он просто отжег, вот как говорят сейчас, и смотреть на него было сплошное удовольствие. В «Докторе Стрэндже» все было более сумбурно, Сэм Рэйми активно пытался использовать свои фишки, свои приемы, которые это режиссер же стал в первую очередь популярным, снимая такие дешевые ужастики Б-класса, которые впоследствии стали культовыми. Он всем показал, что за недорого, с харизматичными актерами, хорошей историей, с толикой безумия можно снять прекрасные фильмы, которые сохранятся в веках, и до сих пор мы будем это все дело пересматривать, несмотря на то, что какие-то вещи там, может, и устарели. И здесь без этого не обошлось. Есть зомби «Доктор Стрэндж», есть демоны, есть вот эти бу-эффекты, скримеры всякого рода. Это вот в «Докторе Стрэндже». И вот так постепенно-постепенно кинематографическая вселенная Marvel, четвертая фаза, превратилась в такую мешанину, и непонятно, как они здесь сюда добавят вечных, какую роль будет играть Доктор Стрэндж, новые герои. Анонсировали еще и Блейда. Следующий фильм вообще будет про Человека-муравья и Квантоманию с персонажем, которого они представили в сериале «Локи».
Ты с детьми смотрел?
Нет, не стоит его смотреть с детьми.
А, да,
там
вот
была забавная сцена. Мы смотрели с хорошей подругой, и какие в самом начале фильма, и мы такие, блин, надо детей, детям тоже показать. То, что казалось, это где-то детским кино и таким же непосредственным местами. Но там есть такой момент, когда они встречают Зевса, и Зевс раз за разом повторяет и угрожает, говорит, ты не будешь участвовать в оргии. Мы готовимся в оргии. Я спрашиваю, а как ты...
Недалеко от правды, если следовать мифам и легендам Древней Греции.
Ну вот он как-то, видимо, решил это тоже добавить. Я ей говорю, а как ты детям своим объяснишь, если они у тебя спросят, что такое оргия? Она посмеялась и, видимо, тоже решила не водить на него детей. Поэтому это вот очень странное кино. Оно выглядит как детское, цветастое, яркое, где-то сумбурное. Но какие-то элементы вот довольно сложно. Потому что есть фильмы со взрослыми шутками, которые дети просто не заметят и могут на это не обратить внимания. А тут вот это действо настойчиво тебе Зевс раз за разом повторяет, акцентирует на этом свое внимание.
Слушай, поэтому... ну я просто к чему спросил, что, может быть, вот ты говоришь, что опять там непонятно что, может, мы из-за возраста...
Переросли, думаешь?
Да, выпадаем из, скажем так, контекста и из линии, а дети продолжают следить. То есть они, может быть, растут вместе с этими, им легче ориентироваться. То есть я себе это так представляю, но я абсолютно не настаиваю, потому что это как одна из теорий только.
Ну вот в этом и проблема этого фильма. Mm-hmm. Он выглядит как детское кино, развеселое, где-то даже разнузданное, но в то же время там есть довольно навязчивые, откровенные взрослые шутки.
Может, которые... Тайка Вайтити хотел повторить свой опыт, и он у него неудачно с кроликом Джо-Джо? Тоже, там ведь тоже такой на грани. Это фильм на самом деле о трагедии. Это фильм очень такой... серьезный,
да,
но
в
котором главную роль играет ребенок.
И вот если там с определенного ракурса посмотреть, довольно сомнительным одним из главных героев.
Да.
И он довольно там сомнительным образом представлен там. Но в этом-то и видишь талант Тайки Вайтити, конечно, что он умеет такие вещи преподнести так, что у него получается очень хорошее кино. И то же самое было в «Рагнарёке», и один из первых его фильмов, это мокюментари про вампиров, живущих в Австралии, очень смешной фильм, если он вам попадется, обязательно посмотрите. Он такой непосредственный, где-то дурашливый, но он очень смешной. А тут вот он, видимо, вожжи студия Marvel Кевин Файги отпустил, и у него просто вскружило это все ему голову, и непонятно, как это все произошло. И я вот не знаю теперь, что будет тут дальше с этой киновселенной, которая стала уже частью там нашей современной поп-культурной реальности.
Прогнозы дела неблагодарные, ничего мы все равно не узнаем, а к тому же, как мы видим, в мире продолжает все всегда быстро меняться, и, может быть, это повлияет как-то и на кинематограф. Я даже более чем уверен, что повлияет, потому что отваливаются, отсыпаются какие-то вещи, которые там последние там десятилетия мы ставили во главу угла. Я не знаю, чего сейчас будет, поэтому и с кинематографом тоже. На какие рельсы он перейдет ли, или он будет как вот этот «Бешеный поезд» в этом фильме, помнишь, да? Который надо было остановить. Там боевик был, по-моему, с Дензелом Вашингтоном.
С Дензелом Вашингтоном, да.
То есть... как выглядит этот поезд, да? Как поезд из «Гарри Поттера»?
Или как поезд...
Паровоз, вернее, из «Гарри Поттера».
Да. Или как поезд из «Желтой стрелы», из «Пелевина».
Да,
вернее, как «Желтая стрела» из «Пелевина».
Мы пока не знаем, потому что чувства у всех разные, и что происходит, и что будет происходить, мы пока не знаем. Я думаю, может быть, это и уже сыграло свою роль, если... Там, в прошлом году, например, Вайтити начал и снимал этот фильм, и закончил там продакшн. То есть это уже, скорее всего, оказывало какое-то влияние на него. Может быть, поэтому люди теряются сейчас. Может быть, они не теряются, может, они входят в какую-то зону нового поиска, да, встают на этот путь для себя. Я не знаю, посмотрим, увидим. Тем и хорош кинематограф, и тем и хороша наша жизнь, своей непредсказуемости.
Это да, и неожиданно, буквально сегодня утром мне попался трейлер фильма по, на мой взгляд, замечательной книге Алексея Иванова «Сердце Пармы» называется. Это про Древнюю Русь, естественно, это художественный вымысел. Потом, когда я где-то читал критику на эту книгу, отзывы, там его ругали за недостоверность, за то, что он спутал разные исторические эпохи и народы, которые есть. Но по мне эта книга о том, что, как, условно говоря, цивилизации, новые веяния поглощают старый. И там это очень хорошо показано, что это вроде такой... историческая реальность, да, это не фэнтези, но там есть магия. И очень хорошо он сумел объяснить, как новое убивает магию, как прагматизм, грубо говоря, он убивает и поглощает магию, и магия перестает работать буквально. И, ну, как человек скептически настроен, конечно, там, в магию я не верю, но это настолько убедительно, увлекательно, и, знаешь, какие-то вещи, присущие в той эпохе, очень жестокие, и с таким будничным этим описаны, как будто это вот не нечто из ряда вон выходящее,
ну,
это
было.
Очень сильно тебя пугает и очень сильно тебя задевает. Там, например, казнь одного из персонажей, я до сих пор ее очень хорошо помню. И я наткнулся, я даже почему-то упустил из виду, что эту картину снимает, и снимает ее на самом деле неплохой режиссер Мегердичев, который снял «Движение вверх».
Угу.
И трейлер выглядит замечательно. Он вот как нужно. Может быть, местами где-то глянцево все-таки выглядит, но, тем не менее, нету к этому фильму, ну, нет опасений, что этот фильм получится каким-то не таким. Я очень хочу, чтобы он получился, потому что книга мне в свое время очень понравилась, и я хочу, чтобы экранизация вышла соответствующей. Может быть, она, как это водится, не ровно такая будет, как книга, но, тем не менее, хочу, чтобы у них все получилось. И Мегердичев умеет снимать зрелищно, интересно. Если не верите, посмотрите тоже «Движение вверх». При, как бы к нему кто ни относился, это увлекательный фильм.
Да.
С хорошей историей, может быть, где-то с перегибами, но это, опять же, художественное произведение и видение автора. Ну и, наверное, напоследок расскажу вам о сериале, который действительно произвел такой фурор и ввел моду на 80-е. И здесь тоже удивительная штука. Этот сериал цепляет больше всего тех, кто в 80-х на самом деле полноценно не жил и не прочувствовал. Второй момент, он популярен везде, во всем мире, но 80-е, как показаны в этом сериале, это 80-е сугубо для американских тинейджеров, да, которым сейчас там по 40-50 лет. Для них те 80-е показаны в этом сериале, в фильме «Оно» Стивена Кинга. И вот в очень многих подобного рода произведениях это... не наша ностальгия, не наша с тобой. Ну, для нас они были другими. Наше детство прошло совершенно в других условиях. Но он очень грамотно, так интересно балансирует на отголосках этой ностальгии. Потому что мы же все равно застали фильмы, музыку до сих пор слушаем, фильмы до сих пор смотрим. И, ну, для нас, наверное, актуальнее больше 90-е, когда вот MTV, вот это все пошло дело, и начало как-то объединять подростков всего мира. А тогда это были совершенно два разных мира, абсолютно. Но, тем не менее, это смотрится увлекательно. Как там в условном Нью-Йорке, в условном Шанхае, и в условном Новосибирске, и в Бишкеке, в Джалабаде, везде, во всем мире. Смотрится хорошо, увлекательно. Это история про группу подростков, которые борются с вымышленным злом. Ну, не вымышленным для нас. На самом деле, там оно существует. И там всего вот понамешано, но намешано в очень хороших дозах. Первый сезон был про борьбу с потусторонним злом, с иного мира. Второй сезон, он больше опирался на фильмы, когда демоны врываются в наш мир и завладевают нашим сознанием. То есть это такая фантастическая штука, когда считалось, что если прилетят инопланетяне, то они обязательно захватят наше сознание и заставят нас сделать то, что они хотят, такого стиля. Третий сезон — это такая клюква в духе «Красного рассвета», когда в пик холодной войны боялись нападения Советского Союза, противостояния западного и восточного мира. Но это сделано, многим это не понравилось, их начали ругать сильно, но это сделано настолько иронично и сатирично, что не хочется на это обижаться. И там четко дают понять, что это не настоящие советы, не настоящие русские, это условно выдуманные русские, которые живут в наших, ну, не в наших головах, а вот в их головах, американцев, и это вот стёб самый что ни на есть. И интересное решение они показали, что в символе, да, американской там поп-культуры и американского вот этого потребительского общества торговый центр, и торговый центр, например, он символ, который из поколения в поколение переходит, там, а у того же Ромеро в «Рассвете мертвецов» люди прятались в торговом центре, угу. Как тоже зомби нападали на этот торговый центр, и это тоже была метафора потребительскому обществу, безмерно потребительскому. И здесь то же самое. Под этим символом находится бункер советских шпионов, который имеет связь с Советским Союзом через коридор в потустороннем мире, и один главный герой в конце, один из
«Звездные
главных
врата»
героев, да, попадает в советский ГУЛАГ. И это очень смешно, но здесь они вот клюк, там тоже клюквы достаточно много, но советских офицеров, там охранников эту тюрьму показали людьми достаточно благородными, которые своих не бросают. И не стоит забывать, что это художественный вымысел, и это такое сатира и выдумка каких-то подростков. Вот лучше всего, наверное. Четвертый сезон. Чем он хорош? Он очень длинный. Очень много серий очень длинные. И история нагнетается. И в конце она, может быть, вот финальная, главная битва, она очень быстро заканчивается. Где-то даже, можно сказать, пшиком. Но что ее предваряет, это вот сплошной восторг. И, может быть, люди там моего, твоего поколения поймут, и не все это поймут, но представь себе, в одной из сцен один из главных героев забирается на трейлер, ну, домик на колесах, на крышу в потустороннем мире, ставит огромные колонки, и чтобы привлечь, отвлечь демонов от другой группы своих друзей, бацает на гитаре Into the Sandman. Mm-hmm. В лучших традициях хэви-метал клипов 80-х-90-х с такой повязкой в кожанке и такой воин-гитарист. И это выглядит просто безумно круто. И еще там очень классные переходы продуманы, когда нагнетается, потом раз, черный экран, и ты еще какое-то время смотришь на этот черный экран, думаешь, подождите, а что происходит? И раз, переход на другую сцену, и вот это чувство в тебе, интерес, он заложен. И вот он в этом отношении, он сделан очень грамотно, по лекалам, и тебя это не отпускает. Потом, понравится или не понравится, это другой вопрос, но вот атмосферность, выстроены кадры, свет, и там очень большую роль играет свет, и взаимодействие подростков друг с другом, и то, как они меняются на протяжении сериала. Вот это все достойно того, чтобы уделить ему время и посмотреть. Это очень увлекательное зрелище, очень качественно сделанное, с хорошей игрой актеров. Да, где-то тоже есть сумбур, но, видимо, сегодня без сумбура никак не обойтись.
Да, и никогда в нашем
мире. Наверное, даже у нас в головах где-то, особенно после пандемии, после всего, что происходит в этом мире. Но такие вещи — это штучный товар, и наверняка через лет 5, 10, 12 мы снова вернемся к этой истории и с удовольствием пересмотрим ее.
Отлежится, выстоится.
Это вот из таких вещей. Несмотря на то, что Netflix очень сильно критикует за их контент, но это то, что им действительно удалось и удается делать очень хорошо. И я надеюсь, что следующий сезон, 5-й, он уже анонсирован, он будет действительно последний, чтобы совсем не испортить. Потому что у этого такая популярность и интерес к этому сериалу идет по синусоиде. Первый сезон классный, потом раз, второй немножко скучноватый, потом третий вроде хороший, но с элементами клюквы, и нашим людям не очень он понравился. А четвертый снова поднял его на высоту. Тоже есть много вопросов, но посмотреть как минимум стоит, чтобы понять, откуда берутся вся эта мода на 80-е. Он, этот сериал, ввел моду на 80-е и популяризовал ее даже среди тех людей, которые в 80-е не жили, и сегодня, благодаря ему, благодаря массе уже других фильмов, на которые он ссылается, которые он воскресил в нашей памяти, да, мы можем наблюдать, что люди начали увлекаться музыкой, одеждой, то, как факту, как люди тогда выглядели, и может наступит время, когда мы увидим на улице подростков в такой одежде, как на, какие, да, как на наших детских фотографиях, так это да, некоторые из них... Да, нам немножко стыдно даже смотреть и показывать людям.
Ты сейчас вот это синусоиды и мою жизнь, мне кажется, обрисовал. Сначала хорошо, потом не очень, сначала хорошо, потом не очень. Ну и, наверное, много наших радиослушателей могут подписаться под этими словами. Спасибо Нурбеку Иманову. Это киноподкаст «Киноблог» на волнах радио «Спутник Кыргызстан» и на подкаст-платформах, на которых вам удобно их слушать. Спасибо большое за то, что вы с нами, за то, что слушаете, за то, что пишете нам. В ближайшее время мы какой-нибудь сделаем подборку по вашим письмам. Кстати, их уже там накопилось. Да. И еще раз спасибо Нурбеку Иманову, нашему киноведу, за то, что радует нас впечатлениями от просмотра тех фильмов, не всегда шедевров, но зачастую, да, вы стараетесь выбирать лучшее или предостерегать от того, что от неоправданных ожиданий, скажем так, когда это, вы идете это, да, на какой-то это, просмотр
это,
фильма.
Это, да. Такова наша работа, как да. говорится. Всего доброго, до встречи.
Киноблог.